персонально ваш.
Добрый день. Персонально наш у Нино Расибашвили, Евгения Бунтова. Сегодня Сергей Алексашенко, экономист. Но сначала Нино хотел бы обратиться к пользователям YouTube.
Замечательная новость пришла, да, буквально за пару часов до нашего эфира. Количество подписчиков у YouTube-канала «Эхо Москвы» перевалило за 250 тысяч. Поэтому, дорогие наши слушатели, которые еще не стали зрителями, обязательно присоединяйтесь. Тем более идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Лайкайте, дизлайкайте. Тут я цитирую Сергея Владимировича.
Мы должны догнать 7-летнего мальчика, который распаковывает подарки. Он вчера стал рекордсменом.
У него 19 с чем-то миллионов подписчиков, да. Я надеюсь, Евгений в следующий раз принесет игрушку. Все-таки надо работать с аудиторией получше, я согласна. Но, опять же, лайки, дизлайки, может быть, даже донаты специально, пожалуйста, мое имя Нино на конце. Так, ну и Сергей Владимирович, мы тоже поделимся, раз уж он отвечает на наши вопросы уже столько времени. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Нино, здравствуйте, Евгений. Да.
Мы сначала хотели бы поговорить про дружбу. В четверг минувший, на прошлой неделе, так и не встретились Путин и Трамп по-человечески, так и не поговорили. В самый последний момент была отменена встреча. Что случилось, ваша версия?
Ну, мне кажется, что встреча была отменена не совсем в последний момент. Ну, и версия, в общем-то, одна здесь, как даже, знаете, вот угадай слово из трех букв, да, и, в общем, как вот случилось событие в Керченском заливе, в Керченском проливе. Да, где российская армия обстреляла три там, судна украинских ВМС с нарушением норм международного права. Ну, что, на самом деле, просто вот как это военная агрессия, да, против соседнего государства, авторство которое, в отличие от предыдущих, от Донбасской операции, от Крымской операции, российская, там, не верховный главнокомандующий, не министр обороны, никто не стали отрицать. Да, это сделала Россия. Ну, собственно говоря, в очередной раз Россия показала, что ей закон, ей правила, ей порядок, ей там, ну, правила приличия не писаны. Ну, и Дональд Трамп, видимо, понял, ну, или его окружение ему смогло объяснить, что в такой ситуации встречаться с лидером страны, который, по большому счету, отморозился, ну, наверное, не имеет никакого смысла, потому что непонятно, о чем договорить. Ведь он же, Владимир Путин, как президент России, как верховный главнокомандующий, сказал, что так будет впредь и с каждым, кто посмеет. Ну, вот, мне кажется, что просто вообще исчезла тема для переговоров, когда один говорит, что это круглое, а другой говорит, что это квадратное. Да? Ну, или там один говорит, что это зеленое, а другой говорит, что это продолговатое. Вот, поэтому диалог глухого и немого, он редко когда имеет смысл, особенно когда, если повестка дня, ну, вообще говоря, не очень понятно, там, просто повстречаться и поговорить о проблемах, ну да, наверное, это я всегда говорил, что я считаю, что там встреча между лидерами США и России, она полезна, ну, просто для того, чтобы вести диалог, потому что с Россией, кроме как через Путина, вести диалог невозможно. Все остальные каналы доведения информации до его головы, они не работают. Вот. Но в этой ситуации, когда Россия категорически говорит, что ну, фактически подтвердила, да, что она является страной, которая не хочет жить по общим правилам, ну, встреча с Путиным для Трампа была большим ударом по его личной репутации, которая, в общем, так понятна. Не совсем блестящие, наверное.
Ну, да? Вот как раз про личную репутацию. Мы с Нино говорили перед эфиром, что может быть дело в том, что дело вовсе не в Керченском проливе.
А в господине Коэне, питбуле Трампа, который заключил сделку со следствием.
Ну, что Трампу вообще лучше как-то пока идут все эти показания Манафорта и Коэна не встречаться ни с кем из русских, будь то...
Нет, Евгений, версия хорошая, конспирологическая, но она не имеет как-то подтверждения, да? Потому что ровно в тот момент, когда, ну, на самом деле, до встречи, предстоящая встреча Трампа и Путина была заявлена давно, и, в общем, еще до поездки Путина в Париж начали говорить, потом перенесли, в принципе, никто вот, в американском там, политическом бомонде, да, в истеблишменте, в средствах массовой информации, никто серьезно не возражал против этой встречи. Не было такого, что вот с Путиным нельзя встречаться. Не было такого разговора. Да, и там расследование спецпрокурора Мюллера, оно продолжалось. Все эти подписания, там, явки с повинной Коэна, тоже, ну, в общем, они жили сами как-то в параллельных мирах. При этом, ну, вот все понимали, что да, встреча лидеров нужна, а все понимали, что никаких договоренностей там подписано не будет, никаких не достигнуто не то, что документов, достигнуто даже ничего не будет. Видимо, стороны обменяются взаимными взглядами на жизнь, у кого зеленая, а у кого квадратная. Вот. Но никто не говорил, что эта встреча не нужна, и что с Путиным нельзя и не нужно встречаться. Ситуация изменилась именно после агрессии в Керченском проливе.
Слушайте, ну когда Трампу было важно, что происходит в мире, он же всегда в первую очередь смотрит на интересы Соединенных Штатов Америки. И в этом случае, опять же, тот же договор о ракетах средней и меньшей дальности как не тема для обсуждения.
Вы неправильно понимаете Дональда Трампа. Для него самое главное, как его показывают по телевизору и что про него говорят.
А как вот же его «Америка фёрст»
«Америка фёрст»? «Америка фёрст», она имеет смысл только в том случае, когда этот Трамп произносит с трибуны перед восторженной толпой, которая кидает чепчики, кепки, аплодирует и визжит от восторга. Да, вот тогда это имеет смысл об этом говорить, и это нужно показывать по телевизору. Для Трампа очень... Он медиа-селебрити, не знаю, как медиа-звезда, ну, в общем, ведет себя так, как и реагирует. Для него это главное. Он очень хорошо понимал, ну, я опять не могу сказать там сам, или кто-то ему объяснил, что в случае встречи с Путиным, что про него будут говорить все каналы. Потому что, ну, большого различия в интерпретации событий в Керченском проливе между там демократическими СМИ, либеральными, консервативными, республиканскими нет. Ну, в общем, трактовка достаточно понятная. Да, нарушение всех возможных международных конвенций, правил, договоров. Вот, и такая неприкрытая агрессия, ну, в общем, и непонятные преследования моряков. Ну, в общем, вот здесь, понимаете, как вот у Трампа, он, может быть, бы и хотел бы как-то вот себя в хорошем свете проявить, но это просто сделать невозможно. Встретиться с таким человеком, ну, просто невозможно.
Про договор. Что будет с договором?
С каким?
О ракетах средней и меньшей дальности. Демократы настаивают на том, что не надо отменять ничего.
Евгений, ну слушайте, если бы я знал, что будет с договором о ракетах средней и меньшей дальности, и вообще, если бы у меня была возможность заглянуть в будущее и рассказать, как оно все будет устроено, было бы жизнь гораздо
менее
увлекательной. Сегодня-завтра с ним ничего не случится, он прекратит свое существование, вот если все будет идти так, как есть. И проблем две, да, которых, собственно говоря, позиция США, она очень четко объявлена, опять вот нет никаких недвусмысленностей, нет никаких недоговоренностей, что первая проблема это состоит в том, что Россия провела испытание ракеты, которые нарушают этот договор. Американцы сказали дали название этой ракеты, там Россия утверждает, что это не такая ракета, ну, вот, то есть Россия не отрицает самих испытаний, но говорит, что ракета другая. Вот. И, насколько я понимаю, американцы дали исчерпывающую информацию об этих испытаниях своим союзникам по НАТО и в первую очередь. И те поддержали позицию. Ну, то есть, изначально Европа возмутилась, говорила, что нельзя выходить из этого договора. Но сейчас Европа как-то изменила свою риторику, и все понимают мотивы США, что Россия нарушает этот договор.
Столтенберг вчера говорил достаточно резко о том, что это Россия нарушает договор.
Да. Ну, то есть, собственно, в этом плане, НАТО, да. Это первая претензия, да, и, наверное, ну, с какой-то модификацией, вот если бы Россия там опять первая признала бы, что она нарушает договор, второе пообещало бы там изменить свое поведение и там как-то не допускать этого впредь, то, наверное, можно было каким-то образом модифицировать этот договор и в отношении Европы, или вот европейского континента, этот договор модифицировать. Но вторая проблема для Америки гораздо более важная, это проблема то, что этот договор двухсторонний. Он относится только к России и Соединенным Штатам Америки. И он, вообще-то говоря, не касается Китая, в первую очередь, который для сегодня, для Америки, ну, становится уже таким, не скажу военным противником, но оппонентом в Юго-Восточной Азии, там, на Тихом океане. Китай делает ракеты, которые точно должны совершенно попадать под этот договор. И позиция США, вторая проблема состоит в том, что США хотели бы этот договор сделать. Ну, мы не можем накладывать ограничения на себя, когда наш потенциальный оппонент под такие ограничения не попадает. Поэтому Россия, давайте помогайте нам, давите на Китай с тем, чтобы он тоже присоединился к этому договору. Вот, ну, я еще могу предположить, что в головах российских военных, политиков что-то там повернется, шестеренки какие-то, не сильно верю, но возможно, и что они согласятся на какой-то компромисс по ракетам средней и малой дальности в Европе, но пока я не вижу никакого прогресса в том, что касается переговоров с Китаем. Поэтому глобальный договор, скорее всего, исчезнет.
А вы согласны с тем, что выход в одностороннем порядке будет политическим и геостратегическим подарком России?
Не согласен. Я не очень понимаю, кто его так будет рассматривать. Ну, то есть, и почему он должен быть таким? Опять, вот в данном случае, как Нино, вы сказали, да, что для Трампа в первую очередь он четко говорит, что мы говорим об интересах Соединенных Штатов Америки. Да, и он четко их артикулирует. То есть можно его критиковать за односторонний выход, за то, что он там не прилагает усилия к проведению переговоров. Но нужно сказать, там, что проблема нарушения договора России, она возникла еще при президенте Обаме. И он начал эти разговоры. Он первый раз с Путиным затронул эту тему. И, в общем, никакой настойчивости в переговорах по этой теме Барак Обама не проявил. Поэтому я не очень понимаю, чем это станет подарком для России. Ну, что Россия начнет создавать это оружие, ну, да, возможно, Россия так его создает, и как-то вот и другое оружие создает. Ну, я не очень понимаю, в чем может быть подарок. Что такого, что Россия вместо того, чтобы потратить деньги на образование и здравоохранение, потратит очередные там сотни миллиардов рублей на создание никому не нужных ракет? Ну, так разве это подарок? Это удар по населению России. Там, жизнь всех россиян нас не станет хуже после этого.
Давайте теперь вернемся в прошлое. Ну, там не на прошлое. Вот нас упрекают, что мы вспоминаем какие-то дальние, очень отдаленные как про факты, как не встреча Путина и Трампа, а мы какие-то еще более дальние вещи вспомним. Про Джорджа Буша-старшего, который умер на этой неделе. Вот, что про него можно сказать как про президента? Ну, для нас он в первую очередь президент, который подписал как раз договоры СНВ-2.
Ну, для нас это президент, который неким образом... Ну, вообще говоря, роль президента старшего Буша, она, я думаю, все-таки в другом еще. Да, о том, что именно при нем развалился Варшавский договор, именно при нем развалился социалистический блок, и при нем произошли массовые демократические революции в странах Восточной Европы. При нем произошло объединение Германии, да, что с точки зрения мировой истории безумно важный и значимый момент. И при нем произошел развал, распад, развод Советского Союза. И при этом, в общем, как-то удалось избежать и хаоса, и удалось избежать югославского сценария, удалось избежать расползания ядерного оружия по странам, сконцентрировать его в России. Ну, поэтому вот в этом плане президент Буш, мне кажется, что вот я лично с ним не был знаком, да, и все, что я могу о нем сказать, это вот то, что я читаю сейчас о нем, то, что слушаю. Он собрал уникально сильную команду советников. То есть вокруг него была очень сильная команда, которая помогала ему, что называется, вот в этом, представьте, вот те события, которые я назвал, да, и все произошло. Он же президентом был всего один срок. Это такой вот как бы переходный президент.
Так сложилось,
что перед ним был успешный президент, который вошел в историю Рейгана, и после него был президент Клинтон, который, тоже вошел в историю тем, что при нем был самый, вот до этого момента, самый длинный, самый успешный период экономического роста в Америке, когда американский бюджет стал, экономика резко выправилась, она стала с профицитом, и даже госдолг стал снижаться. Какие-то такие сильные. У Буша, ему бы достались как-то все внешние политические вещи, включая война в Ираке, буря в пустыне. Да. В этом круговороте международных потрясений, событий, на самом деле, надо сказать, что Америка повела себя точно совершенно не как слон в посудной лавке. Да? То есть, как-то американцы своими дипломатическими усилиями они как-то смогли эту ситуацию. Не хочу сказать, что они ее организовали, эту ситуацию, да? Но они способствовали тому, чтобы как-то все произошло, распад произошел мирно и организованно, да? Не превратился в хаос. Поэтому в этом его заслуга, что он собрал сильную команду и смог провести вот корабль через такой, ну, на самом деле, достаточно сложный, ответственный период в мировой истории. Давайте говорить честно. Да, потому что вот конец 80-х, начало 90-х годов – это такой важный период в мировой истории, который наверняка там, и в учебниках истории там, через 100, через 200 лет будет
фигурировать. Ну, да, мне, я вот как раз хотел вас спросить, как вы думаете, как будет, не знаю, там, в американских учебниках истории? Ну, понятно, что один срок не очень много места отведется в учебниках истории. Вот как будут вспоминать Буша старшего? Буря в пустыне в первую очередь? Вот если там буквально там...
Вы знаете, вот слишком рано писать историю американскую там 40-летней давности. Я думаю, что все-таки на первом месте будет стоять объединение Германии и трансформация Восточной Европы. На втором плане будет стоять развод, распад СССР, и на третьем будет стоять буря в пустыне.
Для американцев в том числе, да?
Для американцев в том числе, потому что, ну, все-таки вот та операция «Буря в пустыне», она американскую историю, американские интересы затрагивала, ну, в меньшей гораздо степени. В конечном итоге там американцы выполняли союзнические обязательства, которые у них были по защите Кувейта. Да, там, в общем, непосредственно американским интересам там, национальной безопасности США мало что угрожало. Но вот мне кажется, что в таком вот порядке я бы проставил приоритеты.
Поговорим про нефть и газ.
Давай
про наше все. Про наше все и про ОПЕК. Катар выходит из ОПЕК. Не то, что биржи на это отреагировали в ту или иную сторону. Ну, то есть отреагировали как-то, но довольно вяло. Почему это происходит? Почему ОПЕК как-то утрачивает смысл, что ли, эта организация? И вообще ценность нефти как системообразующего элемента?
Ну, Евгений, знаете, как говорил Марк Твен, я люблю повторять фразу «слухи о моей смерти», они несколько преувеличены. Вот. И мне кажется, что хоронить ОПЕК, ну, достаточно рано. Вот ОПЕК – это картельное соглашение стран-производителей нефти. Ну, целью которого...
Вот первый пошел, да.
Сейчас, ну подождите.
Хорошо.
Цель картеля – ограничивать, ну, изменять, скажем так, правильно, да, или увеличивать, или уменьшать добычу нефти с тем, чтобы влиять на цены. Или сдерживать их рост, или наоборот сдерживать их падение. Ну вот смысл картельного соглашения. Оно возникло, картельное соглашение, там, в начале 70-х годов, в 73-м году, когда была арабо-израильская очередная война. И, собственно говоря, в тот момент вот этот картель о себе проявил как такой действенный инструмент мировой экономической политики. И тогда, ну, на картель, на ОПЕК приходилось, если я не ошибаюсь, больше 60% добычи нефти в мире. Ну и точно совершенно гораздо большая доля экспорта, там, продажи нефти в мире, чем сегодня. Потому что, ну, Советский Союз, который производил примерно столько же нефти, сколько и сейчас, может, чуть-чуть меньше, он практически там, ну, большую часть нефти потреблял на нужды обороны. Он экспортировал гораздо меньше. Вот. И... Собственно говоря, вот за эти, там, сколько уже получается, 50 лет, там, 45 лет, картель достаточно успешно выполнял свою функцию. Когда-то лучше, когда-то хуже. С тех пор ситуация изменилась. Значит, сегодня добыча нефти в странах ОПЕК составляет там чуть больше 30 миллионов баррелей в сутки. Мировое потребление, но округляя, и добыча составляет около 100 миллионов баррелей в сутки. То есть доля ОПЕК в принципе сократилась в два раза. Да? Но последнее соглашение ОПЕК в конце 2016 года, оно с точки зрения картеля стало гораздо более важным, потому что к нему присоединилась Россия. А Россия – это там, еще 11% мировой добычи. Да? И вот так за счет того, что присоединились Россия и Казахстан, с 30% доля ОПЕК выросла до там, 45%. Дальше возникает вопрос. Внутри ОПЕК ключевой игрок – Саудовская Аравия. Ну, и потому, что она из этих 30 миллионов баррелей добывает 10, то есть, ну, у нее приходится треть добычи ОПЕК. И, во-вторых, на самом деле, это единственная страна, которая может достаточно быстро увеличить предложение нефти, добычу нефти, или сократить. И вот выясняется, что вот Саудовская Аравия, по большому счету, она имела возможность, ну, и за счет своих ресурсов, диктовать условия остальным членам ОПЕК. У Катара последние пару лет, Катар подвергся такой гибридной войне со стороны Саудовской Аравии, да, и, собственно, в заявлении Катара написано, что 4 окружающие страны, члены ОПЕК, которые окружают Катар, объявили политико-экономическую блокаду, да, враждебные действия против Катара. И Катар не видит смысла сотрудничать с этими странами, в том числе и ОПЕК. Доля Катара в ОПЕК меньше 2%. Да, и по большому счету мы хорошо понимаем, что в нынешней конфигурации решения ОПЕК будут определяться соглашением между Россией и Саудовской Аравией. То есть я бы сказал так, ОПЕК 2.0. Россия официально не является членом ОПЕК, но мы видим, что и к прошлому соглашению Россия присоединилась, и сейчас там российский министр энергетики Новак, он уже там анонсирует то, что вот-вот мы договоримся о новом соглашении об ограничении добычи нефти. И даже параметры его называют. То есть вот в этой конфигурации от Катара ничего не зависит. И учитывая его политические проблемы с Саудовской Аравией, он говорит, ну, я вообще с вами не хочу сотрудничать и не хочу с вами иметь ничего общего.
То есть Катар просто выдавили, получается?
Нет, ну что его никто не... Знаете, не но. Вот это как... вот опять, аналогия. Вот есть Евразийский экономический союз. Там Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. Да? Вот, ну, сколько бы ни писали, что там одна страна, один голос, мы очень хорошо понимаем, что в этом объединении роль России, голос России намного более значимый. Да, вот в ОПЕК есть страна, которая, ну, фактически определяет решение. Да, там в НАТО...
Ну, как в НАТО, да.
Да, конечно. Там вот вроде как 16 членов стран-членов НАТО, у всех там своя задача, да, все вроде как имеют право голоса, но в конечном итоге... Вот,
но некоторые равнее других, да.
Некоторые равнее других, Америка диктует многие решения. Вот, и получается, что, ну, входит Катар, не входит... Он, в принципе, резервы увеличения добычи нефти у него не очень большие. Там от него мировая экономика, ну, там, даже если он нарастит там, на 10% своей добычи нефти, ничего не изменится. Поэтому для него это не влияет, никакой роли не играет. Он попадает, ну, добровольно соглашается с какими-то ограничениями, которых он может избежать. Никто его не выдавливает, я думаю, что это их рациональное решение.
Мы вынуждены сейчас сделать небольшой перерыв на новости. Это программа «Персонально ваша». Через пару минут к вам вернемся.
Персонально ваш.
Персонально наш. Сегодня, как всегда, по вторникам Сергей Алексашенко. И сегодня, как и в прошлый раз, как и в следующий раз, мы будем разыгрывать 5 книг Сергея Алексашенко. Книга называется «Контрреволюция». В прошлый раз Сергей Алексашенко сам объявлял вопрос. В этот раз как сделаем, Сергей Владимирович?
Ну, давайте продолжим традицию, но на следующий раз обсудим.
Тогда вам слово.
Хорошо, давайте, вопрос от меня. Ну, не сочтите за нескромность, но вот гипотетически, авторство какой из реформ Александра II я мог бы приписать себе?
Ответ?
Вопрос, я понимаю, что вопрос непростой. Но ответ на него документально можно найти подтверждение.
Ответ прозвучит в самом конце нашего эфира. А вы присылайте, пожалуйста, ответы по СМС плюс 7985-970-45-45. И 5 человек получат, 5 первых приславших правильный ответ, получат книгу Сергея Алексашенко «Контрреволюция», вышедшая в издательстве «Альпина Паблишер».
И мы в конце эфира, безусловно, зачтем список этих счастливчиков. А вы можете еще раз тогда на всякий случай повторить вопрос, и мы уже перейдем к
вопросу. Конечно. А авторство какой из реформ Александра II я мог бы приписать себе?
Плюс 7-985-970-45-45. И мы продолжаем говорить про новости. С твоего разрешения, Евгений, я опять вернусь к теме Катара, который сказал, что он выходит из ОПЕК не просто так, а потому что собирается сконцентрировать все свои усилия на добыче газа. Правильно я все поняла? Вы как-то без воодушевления реагируете.
Знаете, Нинок, вот в этом заявлении, в этой цитате, ну, в общем, правда, что с точки зрения экономики Катара и с точки зрения роли Катара на мировом рынке углеводородов, он как поставщик газа играет гораздо более важную роль. И ресурсы газа гораздо больше, и добыча газа гораздо больше, и там он в огромных объемах производит сжиженный газ, поставляет его и в Европу, и в Азию. Ну, это не означает, что Катар перестанет добывать нефть. Да, вот, ну, собственно говоря, им же нужно, там заявление было достаточно большим, подробным, и все-таки основным мотивом было то, что противоречие Саудовской Аравии, политические противоречия. Просто это, мне кажется, что интерпретировать это заявление нужно следующим образом, что добыча нефти у Катара становится неким таким побочным продуктом, да, вот, ну, главное добыча газа. А уж сколько там добудется нефти? Там 550 тысяч баррелей в сутки, как сегодня, или 600 тысяч, или 621, или 549, это никого волновать не будет. То есть никаких специальных мер по ограничению или наращиванию добычи нефти Катар предпринимать не будет. Ну, сколько добудут, столько добудут.
А Катар сможет стать серьезным конкурентом для России на этом газовом рынке? Или их интересы не пересекаются? Да.
Ну, Катар является серьезным игроком на газовом рынке. И он является одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в Европу. Просто за счет того, что цены на сжиженный газ сегодня в Азии, это в Корее, в Японии, в Юго-Восточной Азии, они существенно выше, чем в Европе, Катар основные объемы газа поставляет туда. Но если посмотреть в историю, там лет 10 назад, то угроза того, что Катар заполонит своим сжиженным газом там, весь Евросоюз, она рассматривалась как вполне реальная. Ну, просто вот они, как ну, каждый считает свою прибыль, да, и, в общем, вполне рационально, Катар принял решение основные объемы сжиженного газа поставлять в Азию. Вот, но Катар очень значимый игрок, и «Газпром», «Новатеку», которые собираются свой сжиженный газ продавать в Азии, конечно, с Катаром предстоит сразиться, ну, что называется, вполне серьезно. Я, по объему сжиженного газа Катар сильно превосходит Россию.
А теперь мы перейдем к, ну, по-прежнему топливная тема, только французская. Вот как раз пока шел наш эфир, власти Франции уступили протестующим и ввели мораторий на рост цен на топливо на полгода. Ну, тут сразу, на самом деле, есть несколько тем. Ну, во-первых, это диалог власти и народа, собственно, потому что были очень масштабные акции протеста. Главное... Претензии митингующих были к тому, что, ну, как всегда, что богатые становятся богаче от всего того, что предпринимает правительство Франции, а бедные беднее. И там как раз участники протеста об этом много говорили. Правильно правительство пошло на компромисс? Вернее, не на компромисс, а уступило требованиям или нет? Как вы считаете?
Ну, Евгений, смотрите, в отличие от России... Франция – страна демократическая республика, где решение о том, кто является президентом и кто формирует правительство, принимает избиратели. Да, то есть там и президент приходит в Елисейский дворец по итогам выборов, и действующий президент вполне может проиграть выборы, как это было, например, в последний раз. Да, и в предпоследний раз там и Саркози проиграл выборы, и президент Олланд проиграл выборы, в общем, как-то, хотя и хотели избраться еще на один срок. Вот. И, видимо, один из мотивов, или один из важнейших мотивов, почему правительство Франции пошло на попятную, это то, что, ну, как политики они думают о следующих выборах. Да, конечно. Но, видимо, это рациональное решение, потому что угроза потерять власть, она, ну, как, пугает любого политика. Да? И, в общем, просто во Франции для того, чтобы сохранить власть, нужно выиграть выборы.
А экономически никто же не любит реформы, да? Особенно когда что-то повышают какие-то цены или, не знаю, уменьшают социалку, как это тоже во Франции происходит.
Ну, реформы никто не любит, это правда. И особенно реформы, которые президент Макрон проводит во Франции, которые связаны со снижением вот этого уровня. Как-то социальная обеспеченность, ну, не очень правильно, да, я бы сказал так, уровня социализма во Франции, такой чрезмерной защиты прав трудовых коллективов, прав трудящихся.
Она бывает чрезмерной
защитой
прав
трудящихся? Да, ну, например, Евгений, во Франции, вы будете смеяться, там, например, есть такое правило, что когда увольняют работников, ну, если предприятие проводит сокращение, во-первых, это сложно сделать, а во-вторых, вы не имеете права уволить тех, кого вы приняли на работу раньше. То есть сначала вы увольняете тех, кого вы приняли на работу позже. То есть людей, которые там проработали 20 лет и там свою квалификацию не могут нарастить, вы обязаны сохранить на своем рабочем месте.
Так они 20 лет там работают, 20 лет отдали этого.
Справедливо, конечно, только они не могут уже менять свою квалификацию, они не могут ничего сделать другого. Знаете, как старый конь. Он борозды, конечно, не испортит, но и новый не проложит. Вот. А дальше там профсоюзы, трудовые коллективы имеют право голоса, там, право участия в заседаниях советов директоров, правления. У них там есть... И так далее. Там много чего прописано.
Так хорошо.
Там есть огромные пособия.
Это завидовать остается.
Нет, Евгений. Знаете, вот все это хорошо, но за все это надо делать платить. И платит Франция за это налогами, которые на сегодня... Ну, одни из самых высоких в Евросоюзе. там, по-моему, только Дания выше, чем Франция. Швеция уже там сильно опустилась. Да, Швеция доля расходов ВВП опустилась, госрасходов опустилась ниже 50%, а у Франции где-то там 53-54%. Да? То есть вот то, что называлось там шведским социализмом, Швеция постепенно движется к снижению доли участия государства в перераспределении финансовых ресурсов. А Франции это сделать не удается. Соответственно, чтобы платить больше, нужно на кого-то накладывать большие налоги. Чем больше налоги, тем больше замедляется экономический рост. В общем, весь мир это хорошо знает, там, кроме российского министерства финансов, которое считает, что безболезненно можно там, повышать и повышать налоги. Вот. И поэтому задача ускорения экономического роста, она не только перед президентом Путиным стоит, она и перед президентом Макроном стоит, и, в общем, всем, и перед многими странами Евросоюза. И, собственно говоря, для того, он хорошо понял, да, это один из тезисов его предвыборной программы, что для того, чтобы ускориться, для того, чтобы экономика Франции росла быстрее, нужно провести дерегулирование, то есть снижение роли государства в ограничении свободы бизнеса и снизить налоговое давление. То есть снизить налоги на прибыль, снизить подоходный налог и там, повысить косвенные налоги, которые более равномерно ложатся на всех, да, и не так ощутимо бьют по бизнесу.
Ну, чтобы бизнес платил налогов, чтобы бремя с бизнеса перекочевало на граждан, соответственно, на всех.
Да, конечно. Более равномерно положить по экономике.
Ну, да. Собственно, против этого и протестуют, да, как раз.
Ну, знаете как, вот население имеет право протестовать, да, обратите внимание, что там никакой Росгвардии там нету, да, и в общем, как-то вот, да, даже все эти столкновения, они, в общем, при том, что они гораздо более массовые, они гораздо более энергичные, они, я бы сказал так, гораздо более, как сказать...
Энергичные, да.
Но вы как-то просто энергичные смягчаете. Сергей Владимирович, там же были погромы, люди жгли машины, все, что там было построено,
а город... А теперь все это одним словом, скажите. Погромы. Вот я пытаюсь это слово найти.
Погромы.
Какие?
Погромы.
Нет, это не погромы, это все-таки были акции протеста, которые там были там, очень высокого накала, давайте скажем так, да, и сопровождались в том числе и массовыми беспорядками. Вот, такая конструкция. Я не пытаюсь это сократить, я просто пытаюсь сократить, да, как бы одно слово пытался найти. Вот, то жесткость действий правоохранительных органов, в том числе как по количеству ареста, она, в общем, не сравнима, она сильно меньше, чем то, что было в России, где акции были гораздо мирные, да, и, в общем, никаких там погромов не было, и беспорядков массовых не было, ничего. Вот, но я просто к тому, что вот никакому правительству не хочется видеть массовые протесты по всей стране. Понятно, что это дестабилизирует жизнь в любом государстве, и понятно, что там правительство должно идти на какие-то компромиссы. Ну, оно или должно там стрелять в народ, да, чего Франция себе позволить не может. Вот, или сделать шаг назад, да, и попытаться найти какое-то другое решение для стоящих перед ним проблем.
Последнее, что дальше будет с этой историей?
С какой?
С французской историей. Сейчас заморозили вроде на полгода, но через полгода-то снова, может, отморозят. И снова
Евгений, мы же не знаем, что будет через полгода. Через полгода мы вернемся к этой теме и посмотрим.
Через полгода мы будем снова об этом разговаривать.
Слушайте, тогда еще один вопрос вдогонку. Получается, что протестующие добились выполнения своих требований исключительно после того, как случились эти массовые беспорядки. Значит ли это, что других рычагов давления на собственную власть у них нет?
Протестующие добились выполнения своих требований после того, как энергия их протеста превысила некий уровень, который государство готово было терпеть. То есть, во французском правительстве, в администрации президента Макрона, там тоже сидят не идеалисты и не дураки. Они очень хорошо понимали, что эти реформы будут вызывать протест, и к какому-то уровню сопротивления они, очевидно, были готовы. Да, но, видимо, вот тот уровень сопротивления, который встретили, оказался выше тех ожиданий и выше той политически допустимой цены, которую они готовы были принять. Вот так.
Мне ужасно нравится.
Мы заставить менять свое мнение между выборами. Только таким образом, протестами. Либо опуская свой бюллетень, да, там вычеркивая ту или иную кандидатуру там раз в 4 или 5 лет на выборах, либо протестами.
Мне очень нравится, это может быть высокопарная несколько фраза для премьер-министра. Эдуард Филипп, премьер-министр Франции, сказал, ну вот с такой французской немножко высокопарностью, никакие налоги не стоят единства общества, я услышал гнев французов. Ужасно мне нравится.
Ужасно красиво. Очень послушайте, красиво. Как об этом говорит там российский вице-премьер Козак, да? Мы только подписались
на волшебнее. Ну да. Одно лицо, Сергей Владимирович.
Нет, ну вот я представляю в Приморье. Я услышал гнев приморцев, или не знаю как,
приморьевцев, да. Архангелогородцев, да, которые в невиданном количестве вышли на акции протеста против завоза мусоров в регион. То есть, если посчитать в процентном отношении, то это очень какие-то фантастические акции протеста в Архангельской области.
А в Подмосковье, да, ну, когда вот... услышал ли кто-нибудь гнев, кроме центра и полиции, гнев?
Нет, ну, там все-таки там чего-то услышали в каких-то отдельных местах. Но там, давайте честно говорить, акции протеста в Архангельской области, они сильно превосходили акции протеста в Московской области. И пока, несмотря на то, что жителей в Московской области гораздо больше, количество участников протестных акций и распределение по городам, по населенным пунктам Архангельской области было гораздо более широким. Вот. И, но вопрос в другом, да, что этот протест на сегодня пока никем не услышан.
Ну да, я продолжаю тут фантазировать, представляю себе Золотова, который говорит, я услышал ваш гнев. Это довольно тревожно должно звучать. Или Рамзан Кадыров, например, я услышал гнев.
На колени.
Извинитесь. Перед тем, как мы объявим победителей и правильный ответ, наверное, последняя тема, которую вкратце затронем, это «Северный поток-2». Предлагают использовать в партии Меркель, собственно, возможно, ее преемница, предлагает использовать «Северный поток-2», использование «Северного потока-2» в Германии ей, как инструмент давления на Россию. То есть мы потребляем меньше газа и, соответственно, так финансово давим на Россию.
Как, ну, такая интересная конструкция, которая как бы является ответом на претензию Дональда Трампа, высказанную где-то полгода назад, когда он приезжал в Европу. Да, что вы продолжаете покупать российский газ, а за эти деньги Путин строит новые ракеты. Ну, интересная конструкция, но, конечно, понятно, что это такая лукавая фраза. Интересы германского бизнеса и интересы германской экономики, конечно, они сильно давят в пользу того, чтобы использовать российский газ по Северному потоку-2. То есть этот газ получается намного более дешевым, там рисков на эксплуатацию газопровода нет никаких, нет там ни финансовых, все лежит на Газпроме. Ну и для того, чтобы Германия отказалась от использования вот этого газопровода, ну, наверное, давление США должно там неимоверно возрасти. А пока, ну, такая оговорка, да, мы будем давить на Россию. Ну, знаете, мне кажется, что после этого все засмеялись, начиная от Меркель, да, и кончая Путиным. То есть, это такая классная фраза. Возможно, даже Кремль ее посоветовал, кремлевские политтехнологи ее придумали и написали. Очень красиво звучит, жизнь не имеет никакого отношения.
Почему-то она мне напоминает старый анекдот про Рабиновича, который купил билет на трамвай и не поехал, всех обманув таким образом.
Ну, да, что-то в этом роде, да.
А как нужно давить тогда?
На кого?
Поздно уже на Россию. Не использовать газ. Ну, Германия достаточно зависимый германский бизнес.
Нет, Евгений, ну, опять, знаете, вот, вот этот вопрос, он всегда упирается в мой контрвопрос. А давить с целью чего? Вот насколько сильным, в принципе, на Россию давят и сейчас, да? Есть какие-то там санкции, там, не знаю, там, сотни компаний, там, сотни физических лиц. Вопрос, насколько сильно вы хотите, чтобы было это давление? Ну вот можно, например, взять там и какому-нибудь российскому госбанку перекрыть все валютные платежи. Да, и там вот, ну и посмотреть, что получится. Это вот одна форма давления. Да? Можно другую форму давления, например, взять и ввести эмбарго на поставку в России там современных информационных средств. Ну, например, айфонов, айпэдов, компьютеров, везде, где заложены современные американские технологии и патенты. Да? Но то первый год ничего не происходит, но через полгода выясняется, что там, прилавки российских салонов связи, они опустели, и ничего хорошего купить невозможно. Да? Там все пользуются старыми моделями телефонов или какими-то йотафонами. Ну, и там можно пойти по пути и Ирана, как санкции против Ирана и заморозить активы Центрального банка России. Да? Ну и тогда просто очевидно, что на валютном рынке России наступит полный хаос, и курс доллара улетит куда-нибудь, не знаю, там 150-200 рублей за доллар. Вопрос, что вы хотите, насколько сильно вы хотите сделать это давление?
Тем временем к нам пришел вестник
Победы.
Вестник Победы. Два человека, правильно. Назвали.
Всего назвали.
Да,
но все-таки есть такие люди.
Да, но сначала, наверное, назовите правильный ответ.
Вот. Да, ну хорошо. Значит, смотрите, перечень реформ Александра II, он вот документально как бы зафиксирован на мемориальных досках на храме Спаса на Крови. И я сам удивился, когда я увидел там одна из досок, это утверждение положения, сейчас прочитаю, о государственной росписи и финансовых сметах и об их обнародовании во всеобщее сведение. То есть в 1862 году император Александр II вот сделал роспись доходов и расходов государства публичной и внятной. А в 1993-1994 годах я в Минфине работал над проектом новой бюджетной классификации, ну, собственно, которая с тех пор в России практически существует. Конечно, она чуть меняется, но это, я считаю, что некая аналогия. Бюджет стал гораздо более прозрачным и доступным для населения.
Ну, вот два человека не то что угадали, но просто знали, но в других формулировках. Это мой тезка Евгений, последние цифры телефона 7297. Мы последние или первые?
Конечно, последний. И Виктор, 7615, но с вами еще свяжется наш референт. Это был Сергей Алексашенко. Спасибо вам огромное.
До следующего. И всего доброго.
До свидания.
Персонально ваш.